том, что я гей, знает, наверное, половина моего двора.
Столько раз меня ударили головой об
бетонный забор, что я до конца не помню всего. Они добивали так, чтобы ты не мог потом пожаловаться. Что мне нужно, чтобы позвонить домой. Они мне достаточно грубо сказали, пошел нахуй.
И я сюда.
Понимаю, а у меня челюсть двигается. Верхняя. Она не должна двигаться. Это же цельная кость. То есть это все череп.
Я просыпаюсь утром, у меня оба глаза, все, ноль. В темноте.
Квир-беседы.
Вначале я в метро. Там обычный звон и вой. Это берлинский кольцевой маршрут. Затем пешком пару десятков метров по избитому асфальту. Далее наверх по скрипучей лестнице дома, выстроенного примерно в середине 20 века. Я не просто еду, не просто иду. Я пытаюсь внимательно слушать. Как ощущает всю эту рядовую обстановку Берлина человек, который не говорит по-немецки, который не знает местности, который может представить обстоятельства вокруг, их почувствовать, услышать, но не увидеть. Человек, с которым мне предстоит познакомиться, сумел уехать от войны, а сейчас строит новую жизнь в Германии. Я иду навстречу и думаю, какова его точка зрения, его перспектива, его чувственный мир. Его зовут Вадим, он из Киева, открытый гей, несколько лет назад после серии трагических событий, потерявший зрение. И вот его квартира на 4-м этаже, дверь открывается, Вадим протягивает мне руку, я благодарю за готовность рассказать о себе. Он улыбается, приглашает войти. Меня зовут Константин Кропоткин, я разговариваю с людьми из сообщества ЛГБТ+, о прошлом, настоящем и будущем.
Подкаст подготовлен при поддержке квир-организации «Квартира» и немецкого фонда Магнуса Хиршфельда.
«24 февраля 2022 года ранним утром Вадим услышал шум. Значения особого не придал. В его районе в Киеве недалеко воинские части, больница и железнодорожный вокзал. Потенциальных источников шума хватает, а каковы взрывы ракет на слух, такого опыта у Вадима еще не было.
И я не понял, я подумал, какие-то, может, учения идут. У меня даже мысль не мелькнула, какие учения могут быть в 5 утра. Я закрываю окно и себе дальше сижу, а я просто просыпаюсь, когда в Киеве, я просыпался рано, там, в 3 ночи, в 4 утра, то есть у меня такой режим был. И потом я в телефоне, у меня телефон работает с озвучкой, и, соответственно, когда смотрю какие-то там новости, я новости смотрю через YouTube, и мне там телефон прописывает, началась война, и такое, я вообще не сразу понял, что... У меня не было осознания. А потом только пришло осознание, что и как.
Вадим говорит, что, потеряв 4 года назад зрение, он утратил тогда и многих друзей. Осталось только трое, сообщает он. Я прошу его посчитать, он перечисляет. Один давний друг, еще семья, мать и дочь. Но в тот страшный для всей Украины день Вадиме нашлось кому подумать. Тем же утром стали звонить и спрашивать, как он там, в своей коммуналке на 8-м этаже. На сей раз Вадим не был один, с ним была мать, перебравшаяся к нему от брата, в чем было и благо, и затруднение. Она могла помочь незрячему сыну, но и сама была не слишком мобильна, сломана нога. Но уже во второй половине дня 24 февраля они вдвоем оказались в автобусе. Знакомая, жена пастора, организовала экстренный вывоз нуждающихся в какое-то село под Винницей, на западе от Киева.
Я взял документы, я там взял папку с документами, оказалось, не все документы взял. С собой не взял, вещей, ничего, то есть я взял там одну футболку, там шорты, сменную, просто сменную одежду взял с собой. И эта сменная, эта одежда как более как домашняя, потому что мы-то ехали к ним в село.
На дорогу от Киева до Винницы, которая обычно занимает 2-3 часа, у них ушло 2 дня. Как говорит Вадим, он далеко не сразу осознал, что путешествие затягивается на неопределенный срок. В доме священника под Винницей он с матерью провел 2 недели. И это были дни тревожных раздумий. Новости не становились лучше. Что же дальше? Куда? Кому? Мать Вадима хотела назад в Россию.
Она не понимает украинский язык. У нее в школе не было украинского языка. Она его не понимает. Она всю жизнь прожила в Киеве, все, даже мои знакомые, все говорили на русском языке. Тем более она уже жила, она познакомилась с мужчиной, он с России. И они жили вместе с 2006 или 2008 года. Ну, то есть, ну, они жили у нас в Киеве. Вот он пока работал, а потом начались ущемления же. Первое, ну, у него русский паспорт же. То есть сначала он еще имел работу официально, все нормально работал, а потом начали ущемлять. У него же не было вид на жительство. Начало, до 2014 года можно было работать, то есть не было такой четкой границы.
В Украину мать Вадима вернулась для того, чтобы собрать документы для регистрации брака. В России, в Новгородской области, ее ждал гражданский муж и квартира, которую купили еще в 2018 году. Мать Вадима знала, куда хочет, сам же Вадим точно понимал, где ему быть не следует.
Мне пастор этой церкви говорит, поедем в Тернополь, это в Украине тоже. У них там есть какой-то дом милосердия, туда они сводят всех незрячих. То есть и там они, ну, типа там группа людей, там будет типа интересно. А я понимаю, что пастор-то не знает, что я ЛГБТ. То есть все отлично, но я там просто не выдержу столько времени. То есть провести с ними там, ну, неделю, две, это один вопрос. А жить с ними долго я не готов. Тебе нужно постоянно себя смирять. И в этот момент как раз мне один знакомый, он в Запорожье живет, он мне предложил... Ну, что если я хочу, есть возможность поехать в Германию, что он может мне помочь с переездами. То есть он, это еврейская община, она вывозила евреев, и он сказал, если я договорюсь, если я доберусь до Черновцов, это в Украине такой город на границе, если доберусь до Черновцов, то они меня вывезут до Германии. Он просто ЛГБТ, и так как он хотел мне помочь, он договорился с еврейской общиной, чтобы еврейская община вывозила меня в том числе.
До Черновцов в Западной Украине Вадиму помог добраться все тот же священник, довезли на машине. И только позже, в автобусе, готовом пересечь границу Евросоюза, Вадим узнал, что довезут его лишь до Кракова в Польше. Он же хотел в Германию, полагая, что там ему, квир-человеку, будет проще. На пересечении границы ЕС ушло 8 часов, Вадим вспоминает.
Слышал ли я там какой-то крики, истерики, плач? Нет. Ты как будто бы ты стоишь в очереди в магазине, и просто все не дождутся этой очереди, когда же эта очередь закончится. И, понятное дело, никто людей смущает, ну не то, что смущает, их, когда нужно помочь человеку с инвалидностью, у них сразу, никто не хочет тебе помогать. В этом идет проблема. У них каждый зациклен на своих проблемах.
Из Кракова еще один автобус с украинскими беженцами. Они поехали на северо-запад Германии. Вначале в Кёльн, но там их не приняли, не было мест для ночлега. Затем был Дюссельдорф, где последовал тот же ответ – мест нет. И, наконец, глубокой ночью их приняли в общежитии в Мюнхен-Гладбахе, все там же, на западе страны.
И все отлично, то есть мне там дали комнату. Комната для людей с инвалидностью, там отдельный дом. Там другие условия. У тебя в комнате идет кровать, душ, все в твоей комнате. И нет толпы людей.
Это было 11 марта. Уже больше 2 недель Вадим ехал в неизвестном направлении. Через несколько дней его мать улетела в Россию через Турцию. Примерно в то же время сам Вадим понял, что надо ехать дальше. О том, что в Берлине незрячему квир-человеку будет проще, рассказывали знакомые по Фейсбуку. Они же помогли найти приют на первое время – комнату в коммунальной квартире. Но как добраться до места одному, без знания языка и страны, без понимания, как это все устроено? И тут пришли на помощь волонтеры из берлинской квир-организации «Квартира». Вадим упоминает Катю, которая и по сей день помогает ему дистанционно, а также Диму, который посадил его на поезд в Дюссельдорфе.
И сопровождение заключается в чем? Они тебя садят в поезд, ты в поезде едешь сам, должен выйти на той станции, которую они там сказали. Ты выходишь на этой станции, ждешь на платформе, тебя заберет другое сопровождение и отведет на другой поезд. В общем, он меня садит на место, говорит, что вот здесь сиди, ничего за этот, и поговорил с другими людьми. Он поговорил, чтобы хоть кто-то сказал мне, чтобы где выйти, чтобы меня обязательно вывели на такой станции.
Квир-беседы.
Жизнь Вадима изменилась навсегда 4 февраля 2016 года. Ранним вечером он шел с работы обычным маршрутом, каким ходил ежедневно. На сторонние звуки внимания не обращал, в ушах у него были наушники. Кто-то схватил его сзади, сразу подошли те двое, что были впереди. Велели молчать, оттащили куда-то в сторону, к бетонному забору. Там недалеко одно из киевских кладбищ.
Потом я только попытался вырваться, они сразу меня там ударили в лицо, сломался нос. Сильно начала течь кровь, и все, он уже ходил. Они столько раз меня ударили головой в бетонный забор, что я до конца не помню всего.
Нападавших было трое. Молодые парни не старше 25. Смесь гопника и быдла, так описывает их сейчас Вадим. Его избили, забрали все ценные вещи и ушли. Преступники вели себя так, словно рассчитывали, что жертва уже не поднимется, а в этом пустынном месте никто не сможет прийти человеку на помощь. Вадим уверен, что это было гомофобно мотивированное преступление.
Это вопрос не ограбления, а вот именно по поводу гомосексуализма. А я уже не помню просто, когда я потерял сознание, я очнулся, я уже вижу, что они уже уходят. Потому что им просто по приколу, им так позабавиться, и они добивали так, чтобы ты не мог потом пожаловаться.
Не исключено, что Вадима выследили. Он давно открыт как гомосексуал, о чем знают не только друзья. В курсе и потенциальные враги, агрессивные гомофобы. Не исключено, впрочем, что нападавшие определили случайного прохожего как гея, что и стало причиной этой исключительной жестокости. Случай для Украины не такой уж редкий. До войны там ежегодно регистрировали больше сотни преступлений на почве гомофобии. В том же 2016 году в Киеве было совершено нападение на ЛГБТ-активиста Ника Картера и его друга. Вначале их оскорбляли в супермаркете, а затем напали в подземном переходе. Первый в украинской истории реальный тюремный срок за гомофобное нападение украинский суд дал лишь в 2021-м. Во Львове до суда дело довели поэт Сергей Савин и музыкант Максим Верба. Один из злоумышленников получил 4 года тюрьмы. Вадим продолжает.
Когда я встал, понятно, что я потом встал, ну, у меня не было там мысли, там, ну, понятно, у меня там нет уже рюкзака, у меня нет телефонов, ну, нет ничего. В голове каша, и я не понимаю, как. Я был в одном районе, а в итоге бродил совершенно в другом районе. Может, я сел там на трамвай, проехал на трамвае туда, ну, там относительно недалеко, там, где меня ограбили, до того места, где я был, там можно доехать прямой линией трамвая.
И вот еще один момент, который важен в этой трагической истории. Нападение произошло на территории Киева, а на помощь ему пришли уже за пределами города. Много позже нашлись люди, которые вызвали полицию и врачей для шатающегося окровавленного человека.
То есть меня отвезли в больницу. Больница ко мне относится, то есть я стою в очереди, даже как все. И то, что мне плохо, а меня тошнит, мне очень плохо, мне, ну, сил нет. А ты должен стоять, ты не сидишь. Ты ждешь в очереди, это как в травматологии. Там они посмотрели, то есть пока я дождался очередь к врачу, тебя тоже еще раз опрашивает врач, и как инцидент с полицией. Ну, только это уже другая полиция, уже полиция при больнице. Мне положили палату, там возле меня сплошные там бомжи, и там разные. Потому что если ты без документов, тебя отвозят в больницу скорой помощи. И туда принимают всех. С меня сняли всю одежду, она вся в крови. Я прихожу к медсестрам, говорю, что мне нужно, чтобы, ну, позвонить домой. Они мне достаточно грубо сказали, пошел нахуй отсюда. Тебя ограбили, ты лежишь в больнице. Ты выходишь тем людям, которые должны тебе помочь, они тебя прямым текстом посылают. Они вот так разговаривали с бомжами. Ну, понятное дело, потому что я был голый. Ну, я был только в трусах, мне оставили трусы и ботинки. Все, потому что все остальное в крови.
Попросить знакомых о помощи Вадим смог только утром. Когда в палату привезли еще одного человека с травмой, у него, на счастье, был с собой телефон. Вадим отправил смс-ку своему бывшему парню, с которым сохранились дружеские отношения. В тот же день он привез одежду и деньги. И только после этого, распознав в Вадиме неасоциального человека, его перевели в другую больничную палату и начали интересоваться травмами. В больнице он провел 2 недели.
Все, я просто пью лекарства, лежу. Потом иду чистить зубы и понимаю, а у меня челюсть двигается. Верхняя. Она не должна двигаться. Это же цельная кость. То есть это все череп. А она двигается. Жду утром. А утром же обход. В 7 утра идет обход. Приходит врач. Я ему говорю, смотрите, так и так. У меня просто вроде бы двигается челюсть. Я до конца не могу понять. Говорит, ну я не знаю. Ну, я вызову челюсть или своего хирурга, он посмотрит.
После обследования стало ясно, что Вадиму сломали не только нос, но и верхнюю челюсть. Фрагмент лицевой кости держался лишь на мышцах и сухожилиях. Операция была необходима, об этом после рентгена сообщил хирург. Но уже на следующий день, во время очередного врачебного обхода, Вадиму сообщили о выписке. Мой собеседник предполагает, что от него поспешили избавиться, чтобы скрыть халатность. Пациент 2 недели лежал в больнице без адекватного надзора врачей.
В этой выписке нигде не указано, что у меня перелом челюсти, только указано, какая у меня травма головы и какие там были ушибы. Ну, что сломан нос и что есть ушибы головы. И ответственность, потому что если бы он... это большой был бы скандал, как это в больнице за 2 недели не увидели перелом челюсти? Это же не прыщик, это перелом челюсти.
В немецкой клинике, думаю, такое обращение с пациентом могло стать предметом разбирательств и внутренних, и, возможно, судебных, с последующей выплатой компенсации. Вадим, уверенный, что искать правду бесполезно, просто пошел в другую киевскую больницу, теперь уже точно понимая, какого рода помощь ему нужна.
Получается, пластинами сшивают челюсть. И ты, я там 1,5 месяца ходил с закрытым ртом, то есть рот у тебя больше не открывается.
Параллельно Вадим пытался выяснить, ищет ли полиция тех бандитов. Оказалось, что дело его затерялось, когда передавали из одного района в другой. Следователи, похоже, не были особо заинтересованы в поимке преступников. И стоит отметить, что это дело нигде и никак не было зафиксировано как гомофобное.
Ну, полиции я не сказал, что там по поводу что-то гомофобное. Вообще подумал, потому что я знаю практику, опыт рассказывает, что полиция просто не расследует дела, которые идут, ограбили гея, убили, тем более у нас там относительно недавно там убили гея на квартире.
Квир-беседы. Прошлое, настоящее и будущее ЛГБТ+.
В садике я научился первый раз целоваться. У меня было 2 приятеля. Одного звали Петя, он в моей группе был. А второй – его брат двоюродный. Он был в старшей группе, причем я его не помню имени. Не, ну у нас так игра была. Кто догонит первый, тот и целует. Мне нравился больше Петя, а целовались с его братом.
О том, что ему нравятся мальчики, а не девочки, Вадим знал, кажется, всегда. Мать начала догадываться, когда ему было около 7. Примерно в ту же пору его начали называть «голубым» во дворе. Вадим предполагает, что слух пустили братья. У него 2 старших и 1 младший. Все погодки.
Во дворе со мной определенная группа людей, уже я с ними уже не гулял. У меня была подружка. Вот мы в основном гуляли только с ней. Но она в итоге лесбиянка. Оказалось. Я был, когда мальчик маленький, я был более... выглядел достаточно женственно. По мне нельзя было сказать «мальчик-девочка». А по ней «мальчик». Она такая достаточно крупная, такая сбитая. Прикол еще того, что я ее называл «Валера». Такое, ну, то есть ты понимаешь, что есть Лера, есть Валера. А ты привык называть ее с самого детства «Валера».
Вадим говорит, что уже в раннем детстве знал, что ведет себя как-то неправильно. Его одергивала мать. Сейчас, будучи взрослым, он связывает это со страхом матери перед предполагаемой гомосексуальностью сына. Фактом же это знание стало для нее, когда Вадиму исполнилось 14.
Я узнал, что есть журнал, там называется «Один из нас», и там была рубрика знакомств, и рубрика знакомств именно, ну, это ЛГБТ-журнал. И я написал одному парню, и получается, а письмо, и мама прочитала письмо.
Тут нужна ремарка. Вадим упоминает довольно важную институцию в современной квир-истории Украины. Журнал «Один из нас» – первое квир-издание страны. Его пилотный номер вышел в 1996 году, а финальный – в 2014. На этих страницах целая эпоха, бесценные для историков факты о жизни украинского ЛГБТ-сообщества в постсоветские годы. В журнале «Один из нас» были не только объявления, но также литературная страница, страница о музыке, спорте и туризме. Вадим продолжает.
И все, и тогда мне еще больше ограничились права. То есть ты уже приходишь домой по этим, по графику, куда ты ходил. Ты пришел домой, допустим, в 10 часов, ну, в 10 часам. Тебе сразу же дома какой-то скандал.
Мой собеседник из семьи, которые принято называть социально незащищенными. Отец, милиционер, умер, когда Вадиму было всего 9. 4 детей мать воспитывала одна. Буллинг, который довелось пережить в школе, Вадим объясняет не столько гомосексуальностью, сколько бедностью. они едва сводили концы с концами. При первой же возможности он перевелся в вечернюю школу.
У меня кардинально поменялась среда. Там больше нет момента унижений. Тебя больше никто, то есть, ну там, понимаешь, когда бедность – это не порог, но по факту в школе это порог. Поэтому там, когда ты приходишь в вечернюю школу, там видишь большинство людей твоего уровня, твоего, ну то есть они все как ты. Скажем, никаких унижений, ничего не было.
Тогда же Вадим начал зарабатывать сам. Устроился работать курьером. Затем, накопив нужную сумму, поступил на платное отделение Киевского экономического института менеджмента и получил диплом экономиста-маркетолога. Специализация, по его словам, была второстепенна. В Украине важно иметь вузовский диплом, неважно какой. Это увеличивает шансы на достойный заработок. Из дома Вадим ушел тоже при первой возможности. Еще студентом начал снимать квартиру со своим тогдашним парнем. Вместе они прожили 6 лет, но со временем их устремления становились все более разными.
Допустим, если я больше хочу скопить, я понимаю, что долги – это плохо, у него другие моменты, у него долги – это хорошо. Я не могу себе позволить пойти в отпуск. Я в отпуск, если я записываю себе в отпуск, я иду на замену в другой магазин работать в этот отпуск. Ему нужны были постоянно какие-то поездки. И он готов ездить в долг, понимаешь? А ты не готов, потому что ты понимаешь, что как долги тянутся.
Они расстались, но сохранили дружеские отношения. И только его телефон Вадим мог набрать, когда был избит и, оказавшись в больнице без всего, получил возможность связаться с внешним миром. Только этот номер Вадим помнил наизусть.
Квир-беседы.
Ночь для Вадима наступила 19 декабря 2018 года. Все казалось поначалу рутиной. В Киеве, страдая от гайморита, он снова пошел по врачам.
Я не могу дышать. И это нужно, помимо того, что нужно выровнять носовую перегородку, нужно весь этот канал по шву перелома расширить.
Прежние лекарства нужного эффекта не давали. Предложили делать прокалывание гайморовых пазух, чтобы удалить гной. Расценивая такое вмешательство как крайнюю меру, Вадим обратился в другую клинику. Там ему рекомендовали новые антибиотики.
Мне сделали эту капельницу утром, я пришел на работу, и мне очень плохо стало. Ну, то есть я еле досидел до середины дня, у меня сильная слабость. Ну, у меня вообще, то есть чуть ли не падаешь. Я отпросился, пошел домой, лег спать, просыпаюсь утром, у меня один глаз не видит.
В больнице, куда пришел в тот же день, окулисты ему сначала не поверили. Глаз реагировал на свет. Осмотрев его, отправили прочь, велели идти к тому специалисту, который лечит гайморит. Вадим пошел, куда сказали, а там вытребовал официальное направление в глазную клинику, и только тогда его, наконец, приняли.
Смотрит в глаза, с глазами все хорошо. И через несколько дней у меня второй глаз перестает видеть. То есть я просыпаюсь утром, у меня оба глаза, все, ноль, в темноте.
Почему это произошло? Ссылаясь на разговоры со специалистами, Вадим говорит о сумме разных причин. Неправильно подобранные лекарства от гайморита, переломы носовой перегородки и гайморовых пазух. Но и это еще не все.
У меня частичная атрофия головного мозга. Там затылочной части и лобной части. Но я объяснял врачу, хорошо, затылочная часть отвечает за зрение. Но у меня зрение было. Я понимаю, если бы я сразу ослеп, это было бы тогда все объяснимо. Оно просто совокупность всех обстоятельств, мне так повезло.
Если отматывать нить событий назад, то виной всему те самые гомофобы. Они так и не были найдены. Их внешность Вадим описывал полиции не раз, он и сейчас хорошо помнит, как выглядели нападавшие. Но лишенное зрения уже не может их опознать.
Смотри, я слепой, приведут мне каких-то трех чуваков, скажут, это они. Я возьму на себя такую ответственность, чтобы признать в них виновных.
У Вадима связанная речь, хорошая память, нормальная координация движений. Если не знать, то можно не понять и того, что он лишен зрения. Как все это возможно со столь серьезными травмами?
Есть люди, которые ударились головой и лежат в коме, а у них визуально все хорошо, а человек в коме. А есть человек, который полголовы ему отрезали, потому что у него был рак, и он прекрасно ходит и все размышляет. Тут настолько все необъяснимо, непредсказуемо с человеческим мозгом, что...
Побеги.
Берлине началась для Вадима 26 марта 2022 года. Точность в датах тут важна. Уже в апреле этого года немецкие власти ограничили мобильность украинских беженцев. На помощь государства они могут рассчитывать только по месту регистрации. Вадим уехал в Берлин раньше, но и в его случае не обошлось без бумажной неразберихи. Прибыв в Германию в марте, он был легализован лишь в июле. В паспорт наконец-то вклеили отметку о параграфе 24, что дает украинским беженцам право на получение временного вида на жительство с возможностью работать и получать медицинские услуги. Пособие, которое ежемесячно получает Вадим, несколько меньше, чем у других.
Сейчас 419 евро, но это с учетом того, вообще пособие 449 евро, но с учетом того, что у меня есть украинская пенсия, я им заявлял о том, что я эту украинскую пенсию не получаю, мне нет доступа к этой пенсии, но у меня все равно снимают 30 евро с пособия за пенсию.
С марта по сентябрь Вадим гостил у берлинских геев. Ночевал в проходной комнате трехкомнатной квартиры, которую на паях снимают двое мужчин.
Один немец, один иранец, они тоже не говорят на русском языке. Мы с ними говорили через переводчик в телефоне. У них трехкомнатная квартира. Проблема заключалась в том, что я жил в проходной комнате. То есть через мою комнату не ходили только после 10 вечера. У нас была договоренность, что они закрывают двери. У меня в комнате этот аквариум, который шумит, его нужно включить. Потому что он на ночь его выключал, потом он его включает. Все вещи лежат в этой комнате. Потому что у них это был просто как зал. У них там лежат их личные вещи.
Вот она оптика человека, познавшего беженство. Уединение для него привилегия, особая ценность. Слушая Вадима, я вспоминаю другие рассказы. Историю Алины, которая мечтала найти наконец в Берлине приют для себя и двух своих котов. Историю Альфреда, который счастлив, что в Гамбурге, в общежитии для беженцев, живет в комнате один. Это везение. С сентября в распоряжении Вадима двухкомнатная квартира в районе Шёнеберг, недалеко от кольцевой линии метро. Жилье временное выдали как человеку с инвалидностью на время социализации в Германии. На какой срок можно рассчитывать, Вадим этого не знает. Недавно он прошел медицинскую комиссию, которая предстоит определить степень инвалидности, а следовательно и количество помощи, в которой он нуждается. Ответ возможен не раньше, чем через полгода.
Я инвалидность делаю с самого начала. Вот я ее делаю, вот, ну, пускай будет с апреля. С апреля я прохожу все эти комиссии. Допустим, инвалидность идет, которая, ну, короче, от 20 до 100%. А к ней еще дополнительно буквы. А буквы – это какой уход нужен. И от этих букв зависит того, будет ли у тебя, допустим, социальный работник или не будет. Будет ли у тебя, там есть даже такой пункт, радио, телевидение, снятие от оплаты. То есть слепые и глухие – это не оплачивают.
Вадим пока не в состоянии самостоятельно передвигаться по городу. Берлин, в отличие от Киева, ему практически не знаком. С немецким пока тоже сложно. Все исчерпывается названиями документов и ведомств, которые занимаются беженцами. Вадиму, иными словами, буквально на каждом шагу нужна сторонняя помощь. Как он ее находит?
Есть в Телеграме огромное количество разных чатов. Помощь, там, беженцы в Берлине, беженцы в Германии, там... Я пишу какое-то объявление в чате, завожу какие-то знакомства. Я сейчас хожу на физиотерапию к врачу. Это мне нужно один раз в неделю. Вот мне нашли волонтера, девушку, ее зовут Лиза, и вот мы с ней ходим к врачу. Допустим, у меня есть один мужчина, который мне помогает. Это немец, ему... где-то в районе 60 лет, вот он мне помогает с переводом. Он знает просто русский язык. Он мне помогает в моментах по документам.
Таких помощников, по словам Вадима, у него наберется с десяток. В Берлине человеку с инвалидностью жить проще, в этом мой собеседник не сомневается. И ему самому будет легче, если сумеет выучить язык. Учебник немецкого он уже купил, но нужен человек, который будет с ним заниматься. Ходить на специальные курсы Вадим пока не может. По правилам, люди с инвалидностью должны заниматься в индивидуальном порядке. Такой шанс, как говорит, у него появится не раньше, чем через 9 месяцев. Так ему объяснили.
Конечно, здесь возможности больше. В Украине моя пенсия, это грубо там 60 евро. За квартиру в зимний период я плачу 40.
Связь с близкими он поддерживает. Например, регулярно общается с матерью. Обсуждают только дела частные, бытовые. По словам Вадима, в России к ней, украинской гражданке, относятся без вражды и предубеждения. Может быть, это особенность маленького населенного пункта, а может, связано с тем, что она ни с кем не готова сближаться.
У меня мама нелюдимый человек, она не любит людей. Она ехала так, чтобы меньше людей. Я боюсь что-то спрашивать, потому что я понимаю, что есть какие-то прослушки, и мало ли, какая нужна будет для России, скажем, удочка, возможно, для того, чтобы какое-то показательное что-то сделать. Я не знаю, что может быть.
Подобно всем тем, кто потерял зрение во взрослом возрасте, Вадим плохо спит. Организм не способен распознавать смену дня и ночи. Прежде он принимал снотворное, а врач в Берлине выписал ему антидепрессанты. Уже само бегство от войны не могло не повлиять на его состояние. Что же будет дальше? Каким Вадим представляет свое будущее?
Как я себя вижу, я еще не знаю, но вижу я себя больше здесь, чем, допустим, в Киеве, потому что я понимаю, что гомофобия не поменяется, даже если Украина станет Евросоюз. Я вижу в Германии, какая есть защищенность, в Украине ее просто нет.
По словам немецких врачей, зрение уже не вернуть. Если и можно было что-то сделать, то гораздо раньше. Сейчас началось отслоение сетчатки глаза и помутнение хрусталиков. Вадим рассказывает об этом без эмоций. Он, судя по всему, человек дела. К тому же всегда вынужден разбираться совсем самостоятельно. Он методично, ежедневно решает проблемы. Насколько они трудны, легко себе представить. Уже поговорив с Вадимом, спускаясь вниз по лестнице, я закрыл глаза на несколько пролетов и попробовал выйти на улицу так. Это очень сложно. Уходя, я обнял Вадима. Я восхищен его силой духа, его мужеством. Он улыбнулся. Мне показалось, что он не только смотрит на меня. Мне показалось, что он меня видит. Меня зовут Константин Кропоткин. Я разговариваю с людьми из сообщества ЛГБТ+, о прошлом, настоящем и будущем.
Queergespräche. Gefördert von Quartira, dem russischsprachigen LGBT+-Verein in Deutschland und der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld.